откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна, 3 главу. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Если у вас нет Библии, вы можете взять перед собой под стулом черную Библию. Откройте Евангелие, 3 главу. Многие из вас, может быть, испытывали какие-то страдания или трудности на протяжении нескольких месяцев. Я также переживал их, я не мог проповедовать, и для меня великая привилегия и милость от Бога быть восстановленным. В среду у меня будет операция. Сегодня я последний раз проповедую перед несколькими неделями после операции. Я не буду проповедовать. Сегодня я хочу сказать, что я очень хочу и дальше участвовать в этом служении. Наши мысли, наши сердца сегодня соединяются на одной теме – приход в мир Спасителя. И мы будем рассматривать этот очень важный разговор, записанный в 3 главе. 3 глава будет наш текст с 1 по 18 стихи. Записано: «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“. Никодим говорит ему: „Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться?“ Иисус отвечал: „Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа“. Никодим сказал ему в ответ: „Как это может быть?“ Иисус отвечал ему и сказал ему: „Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно, говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверить, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес, Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Это Слово Божье. Помолимся вместе. Наш Бог и Отец, мы поклоняемся Тебе за Твою силу, за Твое могущество, не только в творении, но также в восстановлении. Мы благословляем Тебя за то, что Ты способен менять прокаженных. Ты можешь менять сердце человека. Мы приходим к Тебе с ожиданием и нуждой, в абсолютной зависимости, понимая невозможное. Невозможное для любого человека измениться сердце свое по отношению к Тебе. Отче, мы полагаемся на Твою благодать. Мы понимаем, что у Тебя нет ничего невозможного. Поэтому мы доверяем Тебе и молимся сегодня, чтобы Ты совершил Твою суверенную работу в сердцах тех, кто еще, Господи, не родился духовно пред Тобой. Господь, молим Тебя, оживи народ Твой. Господь, продолжая нас оживлять, помоги нам смотреть на Христа, дай нам уши слышать. Молю Тебя о том, кто проповедует Слово Твое, быть осторожным и ясно это делать, дабы Ты прославил Сына Твоего Христа. В Его имя мы молим. Аминь. Мы часто пользуемся словом в наших разговорах. Общество наше использует слово «вера». Мы слышим его повсюду. Мы верим, все получится. Или не слишком верь себе. себе. Нам нужно только взять все верой. Или же просто шаг веры. То, как мы употребляем это слово «вера» в наших разговорах, в наших общениях, указывает на то, что мы часто подразумеваем какую-то пустую уверенность. Может быть, какие-то неясные ожидания или чувства, или неуверенность, которые даже, может быть, на границе с суеверием. Поэтому, когда христиане говорят «у нас есть вера», или даже больше, говорят «Бог спасает грешников по вере только в Иисуса Христа». Неудивительно, что, используя это слово, мы часто слышим недопонимание встречаем, или же люди видят в нем что-то неудобовразумимое. Смущение или непонимание слова «веры» — это не новая проблема, но очень старая проблема. Даже когда Христос пришел в мир, было много смущений относительно того, что значит верить в Него или верить в Бога. Наш текст, прочитанный нами, 3 глава, предыдущая глава 2, с 23 по 25. В 23 стихе написано: «Многие уверовали, увидев чудеса, которые Он сотворил, но Христос, написано, не вверял Себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке». Поэтому Иоанн говорит нам, что многие люди в обществе считали Его популярным, и они даже поверили в Него из-за Его чудес. Они были заинтригованы чудесами, увиденными ими. Но в конце концов, реакция Христа, 24 стих, мы видим, что их вера была поверхностной. Христос не уверял Себя им. Толпа радовалась, видя, что совершит Христос, что Он может сделать. Они действительно не понимали, не доверяли тому факту, кем Он был. И последующие разговоры в Евангелии от Иоанна, они употребляются для того, чтобы открыть нам, насколько ошибочной может быть вера. Если вы пройдете дальше за наш текст, Иоанна 4 глава, помните, Христос встретился с самарянкой-женщиной. В 19 стихе она понимает, что Он пророк, но Он дальше объясняет ей, что Он больше, чем пророк, в 26 стихе. Он долгожданный Мессия, Христос, Господь. И позже, в стихах 48, мы видим, Христос находится в Галилее. Опять-таки люди веруют, видя знамения и чудеса, видя силы, которая исходит из Него. И в этом основание их влечение ко Христу. 5 глава, Христос исцеляет человека у Вифсаиде. Он знает, что он исцелен, но однако говорит иудеям, что не знает, кто это. Позже, 5 глава, 24 стих, Христос поясняет ему, говоря, что верующий тот, кто слышит слово Его и понимает, что Отец послал Его, верит словам Отца. Поэтому, возвращаясь назад в 3 главу, весь контекст этого отрывка Евангелия от Иоанна, он направлен на то, чтобы показать истинную веру. Что значит действительно полагаться, доверять Иисусу Христу? И представлен этот концепт в 3 главе, в 1 стихе, человеком по имени Никодим, который приходит с такими же неясными, неуверенными понятиями веры, как и все остальные, которые встречались со Христом. Но Христос, мы видим, 25 глава перед этим написано «знание», что в человеке, и он через минуту объяснит этому человеку и также вскроет каждому из нас значение подлинное доверия ему и как это отличалось от того, в чем был заинтересован Никодим и многие другие. Я задумываюсь сейчас, что часто мы забываем об этом. Мы, собравшиеся здесь в это утро, мы нуждаемся в подобном откровении от Христа, который знает наши сердца, и нуждаемся в том, чтобы Он вскрывал их содержание. Так часто мы слушаем или видим разные побуждения, побуждающие факторы знать Христа или христианство. Например, иногда это трудные обстоятельства, которые ведут нас к познанию. Может быть, потеря работы, финансовые трудности. Или мы надеемся, что Христос может исправить нашу жизнь, которая зашла в тупик. Кто-то может быть разочарован, просто разочарован в жизни, находится в депрессии. депрессии и надеется, что в Христе может найти мир и целостность и радость, или же, может быть, мы страдаем в каких-то серьезных испытаниях, физическая болезнь, боль, или же, может быть, даже реальность нашей смертности или тех, кто вокруг нас, это побуждает нас думать чуть больше о Боге и о том, что говорит нам Слово о Христе. Но истина говорит нам о том, что мы мало отличаемся от людей, которые встречались со Христом тогда. Мы приходим к Нему с разными побуждениями, желаниями, вопросами, может быть, часто даже не понимая самих себя и не понимая то, что мы просим. Поэтому нам нужен сам Христос, чтобы Он прояснил для нас веру. Что значит доверять Ему? Именно это мы находим в нашем тексте. Дух Святой обращается к нам здесь, говоря об истинной вере в Иисуса Христа, дабы мы полагались только на Него и знали, что в Нем подлинная жизнь и спасение во Христе. В данном тексте мы находим смесь и доброй, и плохой вести. Мы видим также разграничение между тем, что значит доверять Христу и полагаться на Него, и поступать по-другому. Я нахожу здесь три основных отдела или отрывка. С 1 по 10 стих мы видим «слушать в отчаянии», с 9 по 15 стих мы поговорим о том, как смотреть и искать освобождение, и с 16 по 18 поговорим о том, как жить в зависимости. И слушать, смотреть, жить, как Христос открывает для нас веру в Него. Посмотрим на основной отрывок этого текста с 1 по 10 стих. Слушать в отчаянии. Нам сказано, что Никодим — это не простой какой-то иудей, интересующийся Христом. Это фарисей, который был начальником иудейским. Это означает, что он был частью Синедриона, огромного органа политического и юридического в Иерусалиме. У него была настоящая власть, и поэтому он приходит ко Христу ночью. Он приходит ночью, будучи скрываем тьмой, потому что он рискует очень сильно, он влиятельный, он очень авторитетный человек, и он хочет встретиться с этим необычным раввином. Нам нужно понимать, что вопросы Никодима очень серьезные. Он рискует, что его найдут здесь. Однако же он немного скептичен. Мы видим во втором стихе. Он говорит: «Мы знаем, что ты пришел от Бога, потому что никто не может творить чудес, какие ты творишь». Но не переоценивайте это. Можно сказать, об этом было касательно всех пророков. Он просто признает, что Бог что-то особое делает с тобой или через тебя. Что побуждает Никодима разговаривать со Христом? Что ведет его? Здесь есть некоторый намек о том, как Христос начинает разговор с ним в третьем стихе. Видеть Царствие Божье. Видите ли, очень давно Бог обещал народу своему царство, вселенское царство. Он обещал им свободу от всякого притеснения. Он обещал им совершенную справедливость. И эти обещания, они были даны в самые темные моменты истории Израиля, когда они находились в ссылке, когда они были притесняемы за свои грехи. И некоторые из этих самых очевидных пророчеств, они находятся в книге Иезекииль, 36-37 главы, где Бог говорит о том, что даст народу своему царство, они будут управляемы одним царем, который произойдет из колена или из семьи Давидовой. Бог восстановит этот народ и будет почтен не только Израилем, но также всеми народами через этого царя. Итак, Бог обещал этому народу царя, которого они еще никогда не видели, даже самые яркие моменты своей истории. Но также эти обетования, они были даны за 600 лет до этого. 6 веков ожидания. И народ Божий все еще притесняем. Они все еще под каблуком язычников. Это уже не вавилоняне, теперь римляне. Римская империя, 1 век. Вы можете себе представить, вот все это время ожидания, социальные и, может быть, даже духовные напряжения, они буквально истощали иудеев, когда же это царство придет? У нас были группы, которые можно назвать их людьми, идущими на уступки, саддукеи. Они управляли храмом и получали большие прибытки. Они шли на уступки с римлянами и были партнерами с ними. Были другие группы, зелоты, радикалы, даже террористы, которые с силой боролись, пытаясь привести царствие Божье, уничтожая язычников, используя жестокость и насилие. После этого у нас есть такие религиозные сепаратисты, фарисеи. Они отделялись, ожидая царствия Божьего, смотря на себя как на самых верных, самых духовных, тех, которые действительно могут ожидать исполнения Божьих обетований в своей жизни. Поэтому мы понимаем, что Никодим приходит ко Христу, говоря, хотя желая поговорить о царстве. И он буквально как бы измеряет Христа. Он делает что-то поразительное. Он хочет узнать, на какой стороне находится Христос, чей план придерживается, чего плана придерживается он. Может быть, он с нами или он с саддукеями. В чьем лагере мы можем его найти? Его власть неопровержима. Но в чем его цели? Почему он находится здесь? Надеюсь, что, используя этот контекст и задний фон, мы можем отождествить себя с Никодимом. Мы часто приходим ко Христу, пытаясь вместить его в наши цели, в то, что нам важно. Мы часто их тестируем или проверяем Христа, измеряем его своими мерками. Многие смотрят на Христа очень личностно, как на терапевта, который может помочь им достичь их целей в жизни. Или мы можем смотреть на Христа через наши трудности и на то, что мы видим в обществе и в нашем народе, и считать, что, может быть, Христос может восстановить, исцелить политические разделения в наших народах, национальных, наши национальные проблемы. Но смысл в том, что так как Христос ходил по земле до этого дня, мы ищем во Христе ответы на наши вопросы вновь и вновь и вновь. Иисус Христос, Его служение, оно направлено на то, чтобы изменить порядок этого вопроса. В Слово Божьем Бог обращается к нам и говорит: вы задаете плохие вопросы, вам нужно поменять свои вопросы. Мы видим, как Христос поступает так часто, даже здесь. Христос очень ясно говорит в самом начале своей беседы, что Он не пришел ответить на все наши нужды, как мы их видим. Но Он пришел для того, чтобы изменить наше мышление в том, что нам нужно и почему нам это нужно, и тем самым поменять свои вопросы. Никодим, как и многие иудеи вокруг него, желал и хотел знать, когда и какое время, каким образом придет Царствие Божие, когда исполнится обетование. Но они пренебрегали огромным предположением того, что они заслуживают этого Царствия, и что автоматически оно принадлежит им. Поэтому Христос объясняет Никодиму, что вопрос нужно задавать по-другому в 3 стихе. Он говорит: «Говорю тебе, если никто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божьего». Никодим, ты вообще ничего не видишь, находясь в твоем положении. Никто не видит. И дальше, более конкретно, в 7 стихе он будет говорить: «Я говорю тебе, должно вам родиться свыше». И что известно, и что интересно, он говорит здесь «вам», говорит «вам», здесь слово во множественном числе. Очень часто мы в юге Америки переводим это как «you all», то есть «все вы», буквально как с таким южным акцентом. Не только ты, Никодим, но все. Что объясняет здесь Христос Никодиму и всем, кого он представляет, что есть вселенское условие этому обещанию. Это то, что вы все и те, кто переживают о Царстве Божьем, должны родиться свыше. Еще одна поправка к переводу, которую нам нужно сделать. Скорее всего, у вас есть ссылка в Библии в 3 стихе. Было бы лучше и более буквально перевести «свыше». «Свыше», как переведено в русской Библии, слово, которое употребляется в английском переводе вновь или опять, это перевод слова for, то есть он понимает, что ему нужно родиться еще раз. И безопасно сказать нам, что и Никодим не слишком правильно понимает Христа. И поэтому в 7 и 12 стихе он говорит «не удивляйся» и потом говорит «почему ты не веришь?». Поэтому вопрос Никодима в 4 стихе не больше нельзя характеризовать как такой более серьезный, но более как скептический. Он буквально говорит Христу: «Ты что, безумен? Что это за вопрос?». И термин «родиться свыше» везде в других текстах, например, Евангелие от Иоанна, имеется в виду «свыше», «родиться свыше». Почему это так важно, просто родиться и родиться свыше? Важно прояснить эту тему, потому что здесь мы сразу же откидываем множество разных предположений, связанных с фразой «родиться свыше». Все то, чем эта фраза обросла. Часто мы понимаем, что родиться свыше – это серьезная перемена жизни. Мы, может быть, отрезвились, избавились от зависимости или освободились от какого-то насилия, или прорвались в жизни, поэтому мы родились свыше. Или родиться свыше, может быть, ссылка на какой-то эмоциональный кризис или психологический прорыв. Эти вещи происходят постоянно в жизни, в разных условиях и обстоятельствах. И очень часто они никак не связаны с Богом или Его Духом. Есть моменты, когда вы можете родиться свыше и никогда даже не прочувствовать и не узнать, когда это произошло. Например, вы выросли в христианской семье и, может быть, даже никогда не помнили, когда вы сознательно отвергали Евангелие. Поэтому важно для нас сосредоточиться на рождении свыше, не как чем-то, о чем-то внешнем, психологическом. Он не говорит здесь о чувствах, он не говорит здесь о каких-то представлениях о новом начале или начале жизни. Фактически, что Христос подчеркивает здесь, он не ссылается на что-либо или кого-либо, кто может изменить самого себя. Вот в этом и весь смысл в 6 стихе. Он говорит: то, что рождено от плоти, есть плоть, рожденная от духа. Дальше он напоминает. И здесь, когда он говорит о плоти, он указывает на нашу физическую субстанцию, что производят люди, они производят других людей. Поэтому, Никодим, ты обсуждаешь о том, как люди могут привести или принести Царствие Божие. К сожалению, среди людей, зелотов, саддукеев, фарисеев того времени, они все говорили о том, как они подвигнут или привнесут Царствие Божие. И Христос говорит: вы ничего не понимаете. Все, что вы можете произвести, это плоть. Вам нужно родиться свыше. Поэтому это не то, что могут воспроизвести люди. Только Бог. И в этом весь смысл, к которому подводит Христос. Войти в Царствие Божье Бог должен воспроизвести этот доступ. Мы не можем сами ввести себя в Царствие Божье. Мы не можем также свести Царствие Божье к нам. И причины явно очевидны. Это Божье Царство. Оно Его. Мы творение, а не Творец. Всякое творение может только делать или воспринимать то, что может воспроизвести творение. Плоть рождает плоть. И мы не будем слишком много ставить акцент на этом. Вы можете улучшить свою жизнь с разных сторон. Через образование, через изменение своих плохих привычек, через веру во что-то. Есть много разных возможностей преобразовать нашу плоть в обществе, работать лучше, обеспечивать лучшим уходом, законами, справедливостью. Но все эти преобразования всегда будут временными, когда они происходят на человеческом уровне. Чарльз Хадж, богослов, очень мудро сказал, что все человеческие усилия фундаментально изменить что-то, это все равно как выращивать плод без дерева. Это все равно как, например, пытаться вырастить яблоко буквально в воздухе. Это как если бы посадить растение без корня. Изменения в человеке человеческими усилиями невозможны. Причина, по которой нам так тяжело достичь этого, потому что нам не нравится чувство зависимости, беспомощности, чувство отчаяния. Я встречался с людьми, которые пытались объяснить мне истину до буквально посинения. Есть что-то, что я должен сделать. Нет, 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 ничего. Почему тогда Христос говорил бы слова о рождении? Подумайте об этом, а вспомните ваше рождение. Сколько вы могли вложить в ваше рождение? Никто не мог сделать ничего, поэтому Христос и пользуется этим оборотом речи. Вы не можете ничего вложить в свое рождение. И Христос буквально взрывает сознание Никодима. Бог хотел, чтобы народ его видел эту истину очень-очень давно. Поэтому в 5 стихе он повторяет это важными словами. Он говорит: «Истинно говорю вам, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье». Заметьте, это параллельное высказывание тому, что он сказал в 3 стихе. Он буквально повторяет еще раз: не можете родиться, если никто не войдет, если родиться свыше. А здесь он использует оборот речи: вода и дух. И Никодим, продолжая в 10 стихе, как учитель Израиля, Христос ожидал, что он поймет то, что было сказано. Он понимает, но он не понимает, потому что Христос он не ссылается на что-либо, что не было уже записано в Ветхом Завете. И это те обещания, на которые обращали свое внимание Никодим и весь Израиль. Все эти обещания, если бы они были в центре внимания Израиля, они бы понимали, что это Божье обетование. Например, книга Иезекииля, 36 глава. Бог обещает не только освободить Израиль, дать им царя, Он обещает их восстановить и воссоздать вновь. Послушайте стихи 25 стиха. «И окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих». Здесь он говорит в 5 стихе: если кто не родится от воды и духа. Вы видите, что делает Христос? Доктор Никодим, ты что, не читал Иезекииля? Ты слушаешь меня? Ты слышишь меня? Никодим и другие пренебрегали духовное преобразование, которое было так важно для входа в Царствие Божье. И даже само понятие «войти в Царствие Божье» должно было представлять собой идею обновления, вода, очищение, омытие. По всему Ветхому Завету мы находим примеры омытия водой, очищения перед входом в присутствие Божье. И Дух говорит о силе, преобразовании, новой жизни, новое сердце, плотяное сердце, которое ощущает, ищет Бога. Это очень ясно, даже когда мы читаем. Я думаю, что было это ясным, что это дело Божье. Он говорит: «Я сделаю, я сделаю, я сделаю». Так же, как мы говорим о рождении. Человек рождается абсолютно пассивно. Он не действует, рождаясь в мир. Бог освобождает и, к сожалению, очень часто мы забываем о том, что Бог делает эту работу. Им нужно было очиститься от греха. Им нужна была духовная жизнь, которой у них не было, дабы поклоняться Богу и следовать за Ним. Поэтому в 7 стихе Христос говорит: не удивляйся, что я сказал тебе, должно родиться свыше. Ты же читал Иезекииля, ты знаешь, о чем он говорил. Но Никодим и Израиль, они брались за обетование Божье, но пренебрегали полноту этих обетований. Они только принимали то, что им нравилось. Они быстро, мы делаем то же самое. Мы часто подчеркиваем истины о Божьем освобождении. Откровение, 24 глава, что Бог сотрет всякую слезу, а и больше не будет смерти. 24 глава Откровения. Также там есть несколько других обетований, несколько стихов ниже, что убийцы, прелюбодеи, волшебники и все лжецы. Их место будет в огне, в озере огненном, которое будет гореть огнем. И часто мы не задумываемся об этих обетованиях. Да, каждая слеза будет утешено, но только для тех, кто верует в Него, не для тех, кто продолжает жить в блуде и в грехе. Для них их ожидает вторая смерть. У нас есть очень часто ужасающий фильтр, от которого нам нужно избавляться. Это наша забывчивость ко греху и гордости. Мы слышим слова Божьи, но только слышим то, что нам приятно. У нас избирательный слух. Мы часто душим, мы часто погашаем истину в нас. Мы часто нуждаемся в том, что мы заглушаем, но не понимаем этого. Нам нужно смирение перед Богом, смирение во всех Его делах. И в этом величайшая истина Божьего дара Церкви — быть обществом, где учение Слова поощряется и правильное понимание его придерживается. Это уникально в этом разговоре между Никодимом и Христом. Христос пытается помочь Никодиму понимать его Библию. Ты действительно учитель Израиля, но ты не понимаешь этих вещей. И в этом великий подарок Божий, когда Он дает нам общество детей Божьих, несмотря на все наши несовершенства, для того, чтобы мы наставляли, поощряли и ободряли друг друга из Слова Божьего. Потому что, оставаясь сами с собой, мы обманываем себя. Мы поражаемы с разных сторон своим самообманом. Мы слышим то, что хотим, и заглушаем то, что не хотим. Поэтому Христос здесь любит Никодима, он заботится о нем, он достигает Никодима и пытается перестроить его вопрос. Вместо того, чтобы задавать вопрос, что делать для достижения Царствия Божьего, Никодим должен был бы спросить, а как бы выглядело то, чтобы Бог выполнил свое обетование? Если бы Бог исполнил свое обетование, как бы это выглядело? И Христос говорит об этом в 8 стихе. Он использует иллюстрацию для того, чтобы объяснить. Так же, как ты не можешь контролировать приход и уход ветра, то же самое происходит с рожденными от Духа. Ты не можешь проконтролировать, не можешь сдержать этого момента. Но так же, как листья шуршат, и мы знаем, что ветер дует, мы видим, он дует. Но в 9 стихе Никодим, он все еще в недоумении, как это может быть. И поэтому Христос в 10 стихе упрекает его и говорит, ты учитель, и ты не знаешь это. Вот ты не понимаешь этих вещей, истина все еще не открыта тебе. Мы каждый мучимся так же само, как и Никодим. У нас самые лучшие сегодня бестселлеры книги, которые объясняют о том, как родиться свыше. Самая главная проблема с этими книгами, потому что часто в них не говорится как, потому что мы всегда ищем, что мы можем сделать. А проблема в том, возлюбленные, Никодима проблема и наша проблема, вселенская проблема. У нас слишком много надежды, слишком много надежды. Я не хочу сказать, что, может быть, это звучит как-то грубо. Есть много страданий, трудностей и проблем на земле. Когда я говорю слишком много надежды, может быть, даже кажется грубым, жизнь трудна, нам нужно больше помощи. Что ты имеешь в виду, что у нас достаточно всего? Но вновь и вновь Христос обращается к тем, с кем Он говорил, такими как Никодим. Он говорил, вы недостаточно безнадежны. Вы недостаточно безнадежны. А что первое, что Христос желает для нас? Первое, что Он хочет, чтобы мы делали. Он хочет, чтобы мы потеряли всякую надежду. Он хочет буквально зажечь в нас вот это состояние отчаяния, когда мы теряем надежду на то, что мы можем что-то исправить. Он хочет, чтобы это состояние полностью покинуло нас. Возлюбленные, вам надлежит родиться свыше. Это не добрая весть, это плохая весть. Очень-очень плохая весть. И Христос говорит об этом для того, чтобы мы увидели свое бедствие. Джон Кальвин правильно сказал, рождение свыше, значит, нам нужно полностью измениться в природе нашей. И это значит, нет в нас абсолютно ничего, чтобы не было испорчено. Вы не должны, вам не следует просто реформироваться и измениться в своих плохих привычках, поменять, принять новую религию. Нет, вам нужно стать новым. Если вы не обратили внимание, например, смотря на себя или на людей вокруг, никто не может сделать этого сам по себе. Что говорит Христос здесь? Ты должен родиться свыше. Христос хочет, чтобы мы посмотрели на нас и пришли в состояние отчаяния, потеряли надежду. Он хочет, чтобы зажглась эта искра отчаяния и беспомощности в нас, абсолютной беспомощности. Потому что до тех пор, пока вы не придете в состояние полного отчаяния, вы не будете искать освобождения. Вот к чему он подводит Никодима и нас. Он хочет, чтобы мы слышали слова его и чувствовали отчаяние. Это приводит нас ко второй части этой беседы с 11 стиха «Искать освобождение». Оканчивая отрывок с отчаянием, он теперь смотрит вверх. Никодим, он смущен, он сбит с толку, и он горд. И в 11 стихе он говорит: «Вы не принимаете свидетельства». Но в 12 стихе говорит: «Я говорил вам о земном». То есть то, как Бог может менять и должен изменить, как же тогда я буду говорить с вами о небесном? Вы хотите говорить об эскатологии, Никодим? Ты хочешь говорить о приходе новой земли и нового неба, но тебе нужно Евангелие первый класс. Если ты не веришь мне, когда я говорю тебе об этих вещах, как же тогда мы будем говорить тогда о том, как Бог исполнит свои обетования? Ты же не веришь. И дальше в 13 стихе Христос повторяет и говорит, что его слова абсолютны и окончательны. Потому что в 13 стихе он говорит: «Никто не сходил с небес, кроме Сына Человеческого, сущего на небесах». Здесь мы видим намек. Я не просто рави, я не просто пророк, пришедший от Бога, и как минимум Сын Божий, вторая личность Божества, Бог во плоти, Бога-человек. И я не пришел с неба просто для того, чтобы научить. Намного-намного больше этого. 14 стих. Христос говорит Никодиму: «Вернись к своей Библии». В этот раз не к пророкам, но к книге закона. И он возвращает его к событию в истории Израиля, понимая, что он недостаточно его изучал. Может быть, когда будет у вас время, вы можете прочитать числа, 21 главу. Во всей книге чисел народ Божий находится в пустыне, они блуждают по пустыне. Почему они в пустыне? Потому что не поверили Богу. Бог привел их к обетованной земле, он сделал все, что должен был, вывел их из Египта и рабства египетского, привел их к границе обетованной земли, и они не поверили ему, чтобы принять эту землю и обладать ею. Но вместо того, чтобы окончить историю Израиля в суде, Бог являет им милость. И только то поколение погибнет в пустыне, но их дети, они войдут в обетованную землю. Это то, что происходит в числах. Они ходят по пустыне и ожидают, пока первое поколение умрет в пустыне. Но это опять-таки по милости Божьей. Бог вывел их из рабства, милостиво защитил их, милостиво обеспечил их хлебом с неба, манной, которая сходила с неба, но вместе с тем народ Божий постоянно жаловался, когда Бог чудесным образом заботился о них и являл им милость вновь и вновь. Они жаловались. 21 глава. Бог в суде своем посылает огненных змей. Написано, змеи начали кусать этих людей. Люди умирали от укусов змеиных из-за того, что грешники заслуживают смерти. Бог, он здесь открывает свою святость народу своему. И, возможно, вы не понимаете, почему Христос именно об этой исторической справке или упоминает эту историческую справку Никодиму. Израиль жаловался, ища милости, так же, как и Никодим, так же, как и мы сегодня. Мы страдаем в жизни очень много. Но вместе с тем все наши страдания связаны с тем, что мы грешники. И поэтому Бог справедливо проклял наш мир за бунт против Него. Но что делаем мы? Мы обвиняем Бога за то проклятие, которого заслужили, и пренебрегаем милостями, которых не заслужили. Мы постоянно грешим. 7 миллиардов грешников на земле. Однако все сегодня утром встали и получили завтрак. Мы постоянно жалимся на Божьи суды, но забываем то, что не заслуживаем ни одной частицы Божьей милости. Это доказывает то, что мы действительно грешники. Доказывает нам, что мы недостаточно в отчаянии. Но это не единственная причина, по которой Христос показывает Никодиму параллель между Израилем того времени и Израилем до этого. Несмотря на то, что там были змеи по Божьей справедливости, Бог не окончил свое дело с Израилем. В 21 главе мы видим, народ приходит к Моисею и говорят: «Мы согрешили, помолись, и покинут нас эти змеи». Они исповедуются перед Моисеем, и Моисей идет к Богу, и Бог отвечает. Он дает Моисею приказ, он должен был сделать медного змея и поставить его посреди лагеря. И каждый раз, когда кто-то будет смотреть на него, он выживет после укуса змеи, он восстановится, ему только нужно было посмотреть. Израиль должен был смотреть на этого медного змея, дабы исцелиться от укуса змеи. Они должны были посмотреть на символ их суда, символ того, чего они заслужили. Поэтому, когда они смотрели на медного змея, они признавали, что змеи, которые посланы были для их наказания, были заслужены ими. Это была причина, по которой Бог явил свою справедливость. Но также, смотря на медного змея, доверяя Божьему Слову, они видели, есть сила для восстановления. Бог сказал: смотрите на змея и будете освободны, будете исцелены от укуса и от смерти. Бог сказал: смотри на змея, не смотри на змея, который тебя жалит, но на медного змея. Поэтому, смотря на этого змея на шесте, Израиль понимал, что только у Бога есть сила спасать, просто смотря на этого змея. Видите ли, Христос соединяет все вместе и для Никодима, и для нас. Мы находимся в отчаянном положении, во грехе. Мы не можем сами себя освободить. Нет никаких улучшений, нет никаких решений, никакого обучения, которое могло бы изменить природу грешника. Мы испытываем Божий суд, и только Бог может нас освободить. 14 стих. «И как Моисей вознес змея в пустыне, так и Сыну Человеческому должно быть вознесено». На кого указывал тот змей? Он всегда указывал на того, кто сошел с небес. Того, кто сидел перед лицом Никодима. И эта фраза «вознесен» — это ключ. Значит, что значит быть вознесен? Значит, быть вознесен на крест. Фраза «вознесен», «Сын Человеческий вознесен» — речь идет о распятии. Христос пришел, чтобы умереть и быть вознесенным на крест. И на кресте Он не просто будет символом суда и примирения, Он достигнет этого. Он будет вознесен для того, чтобы пострадать в Своей смерти и примирить гнев Божий по отношению к грешнику, взять вечное наказание Божье, которого заслужил грешник, быть вознесен на страдания, быть вознесен вместо грешников, чтобы грешники, доверяющие Божьим обетованиям, те, кто посмотрят на Сына Его, будут жить, избавиться, когда Он пострадал за них на кресте и воскрес в третий день из могилы, дабы стать их праведностью, тех, кто посмотрит на Него и будут освобождены. Божий Сын, как человек, пострадает вечную смерть, от вечной смерти на кресте, дабы грешники, поверившие в Него, не страдали. Смотря на Него, они будут восстановлены перед Богом, прощены и избавлены. Теперь соедините все это вместе в данном разговоре. Христос несколько стихов подряд показывал на отчаяние, беспомощность человека по имени Никодим. Тебе нужно родиться свыше, тебе нужно стать новым человеком. Ты сам себе беспомощный и бессильный. Ты недостаточно отчаявшийся и все. Что мне делать? Что мне делать? Смотри, просто смотри. Как Сын Человеческий, как Моисей вознес змея, так и Сыну Человеческому должно быть вознесено, дабы всякий верующий в Него имел жизнь и не погиб. Что значит вера в Него? Значит, смотреть на Сына. Просто смотреть на Христа, возошедшего на крест, дабы пострадать за тебя, пострадать за то, что заслужил ты. Доверяя Ему, ты понимаешь, что только Бог может искупить и простить. Это Его обещание. Вот что Христос с любовью открывает всем верующим в Него, и они получают освобождение от несправедливости и получают вечную жизнь. Вечная жизнь — это новая жизнь с Богом, новая жизнь, которая начинается сегодня и длится вовеки с Ним, в общении с Ним. Иисус Христос описывает нам значение веры. Это взгляд на Христа в состоянии полного отчаяния. Это доверие в том, Ему, в том, что только Он может искупить. Это просто взгляд. Это жизнь продолжающегося взгляда, когда мы перестаем смотреть на себя, но смотрим на Христа, чтобы обетование Божье исполнилось просто через то, что мы смотрим на Него и доверяем Ему. Смотрите на Христа. Друзья, если вы с нами, и вы не христиане, вот значение христианства. Что значит быть христианином? Значит веровать, значит смотреть на Христа, ожидая искупления, освобождения. Смотреть на Него, не смотреть на себя или на других, не смотреть больше на какие-то пути или способы выхода из нашей ситуации, но смотреть на Христа, доверять Ему, и Он один сделает это. Это просто взгляд. И всякий, кто доверился Ему, получил жизнь вечную. Это восхитительно. Христианство не прежде всего связано с моральной реформой, с какими-то посвящениями, но прежде всего это связано с тем, чтобы смотреть на Христа. Вот как продолжают жить христиане. Это приводит нас к третьему пункту, стихи 16 по 18. Жизнь в полной зависимости. Жизнь в зависимости. Эти стихи, я уверен, большинство из нас знают, самые известные тексты во всем Писании. Может быть, вы видели где-то, например, на каких-то мероприятиях спортивных записаны эти стихи. Но, к сожалению, не часто люди понимают, что здесь записано. Эти стихи, они не совсем напрямую связаны с разговором Христа с Никодимом. Это дальнейшее развитие мысли апостолом Иоанна относительно того, что происходит. Иоанн продолжает объяснять нам здесь смысл разговора Христа с Никодимом. Он связан с одним понятием – смотреть на Него. И подводит итог разговору Христа и Никодима. И здесь значение этих слов. Они буквально открывают для нас новый мир. И что Иоанн говорит здесь? Он говорит, что наша вера, она не является единичной, она предназначена на всю жизнь. Нам нужно смотреть на Бога любви. Посмотрите, как Бог полюбил нас. В 16 стихе Он настолько полюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Мы часто истолковываем в нашем мире и объясняем это в мире как личное подтверждение. Это какая-то эмоция или же сентиментальность, когда кто-то неправильно относится к нам. Но здесь Бог поясняет истинную любовь. Бог настолько возлюбил нас, Он настолько полюбил нас и таким образом, что отдал Сына Своего Единородного. Почему Он отдал Его? Мы видели это только что в 14 стихе. Чтобы осудить Его вместо нас. Вместо нас. Он отдал Своего Сына вместо нас, чтобы мы пришли к Нему. И в 17 стихе Он говорит, чтобы мир был спасен через Него, был искуплен через Него, был спасен через Него, был избавлен от суда, который мы заслужили. Вы видите, к чему подводит Иоанн? Вот этот разговор между Кадимом и Христом, он связан не только с ним, но со всеми, со всем миром, как, например, Израиль в пустыне. Израиль в пустыне — это просто микроэлемент всего человечества и человеческого состояния. Мы должны принимать Бога, как, например, они тогда, они не принимали Бога, они не принимали Его манну. Это весь мир в таком состоянии. Однако Бог явил свою любовь. Он явил свою любовь всему миру. Миру, 18 стих, Он говорит здесь и говорит о том, что этот мир уже осужден. мы стоим, мы рождаемся в суде из-за греха нашего, потому что мы отвергаем Бога, мы хотим принять Его благо и жить, как нам хочется. Но Бог, который послал вот этого змея медного в израильский лагерь, Он послал в мир Сына Своего, дабы всякий из всякого колена, языка и народа, кто посмотрит на Сына, освободится, спасется, избавится от состояния проклятия, которое уже на всех, на каждой голове людей, живущих на планете. Друзья, перед нами Бог любви, действительный, справедливый, святой Бог любви. Бог открывает нам истинную любовь, Он предлагает нам вечную жизнь. Мы, те, кто уже находимся под наказанием вечного осуждения, второй смерти, мы заслужили его с нашим рождением в мир. Но Бог настолько полюбил нас, что дал и жизнь нам. Я надеюсь, что это поможет как вам, так и мне правильно смотреть на Бога. Настолько часто мы жалуемся, настолько часто мы недовольны, столько вопросов у нас есть. А Бог есть любовь. А Он бросает, это бросает нам великий вызов, потому что часто мы не можем поверить и не можем получить, приобрести или обрести уверенность в Божьей любви. Часто это связано с тем, что мы не смотрим на Христа. Бог дал нам свою любовь через то, что послал Сына Своего. Да, наши ситуации далеки от совершенства, но посреди стана стоит столб со змеем, и всякий, кто смотрит на него, живет. Бог есть Бог любви. Джон Овен, одна из любимых фраз моих, он говорит, что величайшая недоброжелательность к Богу заключается в нашем неверии. Бог прославлен в том, когда мы принимаем жертву Сына Его и поклоняемся Ему как Богу любви. Мы продолжаем жить в зависимости от этого Бога любви и продолжаем жить, смотря на Него не только как на Бога любви, но также как на того, от которого мы зависим в Его Сыне. Бог послал Сына Своего, 16 стих, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Смотря, мы получаем жизнь вечную, просто веруя в Него. Это взгляд на Христа, доверие Ему, когда мы полагаемся на Него, зависим от Него. И ключ, который нам нужно понять в этом стихе и во всем Писании, это не просто моментальное проходящее действие, это продолжающееся действие. Мы продолжаем смотреть, 16 стих. Все, кто верует, все, кто продолжают доверять Ему, те, кто продолжают смотреть на Него, посмотрев однажды, продолжают смотреть. Мы ищем освобождение у Него ежедневно, постоянно. Это не мимолетное решение однажды в жизни, это жизнь зависимости от Христа, когда мы постоянно полагаемся на Него. Смотря на Него, мы получаем ответы на все, на любые проблемы нашей жизни, когда мы парализованы виной, когда мы осуждаемы, когда мы отчаиваемся, когда мы в страхе, когда мы понимаем, кто мы, что мы делаем. Мы смотрим на Христа, мы просто смотрим. Во Христе у нас также есть ответы не доверять себе в самые лучшие дни, когда я, например, обольщен грехом. Я смотрю на Христа, я вижу символ моего суда, того, что я заслужил. В самые лучшие дни моей жизни я вижу, что я не могу заслужить ничего, только смотря на Христа, только смотря на Него. Я никогда бы по-другому не был принят, что бы я ни сделал. Но когда я смотрю на Него в лучшие или самые худшие дни, я смотрю на Него, я получаю утешение. Бог послал Сына Своего ради меня и принял меня благодаря Ему, несмотря на то, что я сделал, потому что я посмотрел на Него. Смотря на Христа, я получил то, что происходило во мне, когда я боролся со своей гордостью. Или даже если я послушен Божьим заповедям, и это, кажется, не удовлетворяет меня, было бы намного лучше, если бы я искал своей своего счастья и своей радости, но вот эта аморальность, ты говоришь, что я должен уйти с этого пути, или же, например, пребывание в состоянии гнева, это действительно не даст мне того, что я хочу, что же мне делать тогда? Я смотрю на Христа, и я понимаю, что Бог, который послал Сына Своего в любви ко мне, Он, Ему можно доверять во всех вопросах. Все приходит от Него, от этого Бога любви. Поэтому даже когда Его повеление или мое послушание, оно кажется невозможным, я должен смотреть на Божью любовь. Он полюбил меня, отдал Своего Сына. Я получил вечную жизнь. Сказано было, что обычно в состоянии унижения Христос становится для нас костылем. Это неправда. Он не просто костыль, Он наш Спаситель. Я буквально привязан к Нему, и мое дыхание зависит от Него. Костыль этого недостаточно. Я живу в полной зависимости от Него. Один из наших прекрасных миссионеров, героев, Джон Пейт, он был когда-то миссионером на острове каннибалов. Он пробовал объяснить Евангелие среди этих людей, и он искал какого-то подходящего слова, слово «вера». «Вера» — это очень трудное понятие, которое мы пытаемся передать. После того, как он охотился с одним из местных, он был настолько уставшим, что он упал буквально в кресло или на стул, который стоял рядом. И когда он, этот местный увидел, он говорит, как хорошо иногда просто довериться тому, на чем ты сидишь. И он смог найти это слово «покой», «отдых». Потому что вера действительно есть покой, отдых, вера. Она приводит нас к отдыху, смотря на Христа. Мы успокаиваемся в Нем. Мы слышим, что говорит Его Слово, и понимаем, что мы отчаявшиеся и беспомощные сами в себе. Мы смотрим на Него и только на Него, и понимаем, что покой наш в Нем и освобождение в Нем. И мы теперь живем жизнью пребывания в таком положении, смотря на Него, отдыхая, успокаиваясь в Иисусе Христе. Живете ли вы сегодня взглядом, смотрящим на Христа? Смотрите на Него, доверяйте Ему, даже отдыхайте, успокаивайтесь во Христе. Помолимся. Отче, мы благодарны Тебе за то, что Слово Твое настолько полезно для нас. То ли вот этот разговор, который был когда-то поздно ночью, много тысяч лет назад, сегодня проливает свет в нашу жизнь. Господь, хочу, чтобы свет Сына Твоего воссиял в нашей жизни, дабы никто не оставил сегодня этого места, кто бы не нашел свой покой в Сыне Твоем. Господи, чтобы через Духа Твоего полагался на Тебя постоянно. Мы любим Тебя, но наша любовь никогда не может заслужить Твоей. Молим Тебя, помоги нам жить смиренно, жить, Господи, сокрушенно, доверяя Тебе в том, что Ты сделал через Христа. Благодарим Тебя за то, что Ты не дал нам суд, но Ты, Господи, поставил этот столб в середине стана. Мы можем смотреть на него и освобождаться. Поклоняемся Тебе и молим во имя Христа. Аминь.